Старт Тим подкаст.
Здравствуйте, дорогие слушатели, это Егор Дружинин и подкаст «Старт Тим». Если вы слушаете наш подкаст, то наверняка смотрите онлайн-кинотеатр «Старт». И, может быть, даже видели меня во втором сезоне «Вампиров средней полосы». В этом сезоне у «Старт» круглая цифра, вышло уже 100 оригинальных премьер на платформе. И по этому поводу нас, актеров, шоураннеров сериалов «Старт», зовут поговорить о профессии. Сегодня мы общаемся с шоураннером и автором идеи «Вампиров средней полосы» Лешей Акимовым. Да-да, именно этот человек виноват в том, что я снимался в этой картине, в этом сериале и вообще в том, что он существует. Мы поговорим с Лешей о том, что это вообще за зверь такой шоураннер, с чем его едят и почему это не режиссер, не сценарист, не продюсер, но лично, на мой взгляд, и режиссер, и сценарист, и продюсер все в одном лице. Сразу пообещаю, что будет что-то эксклюзивное и о третьем сезоне «Вампиров», который, я надеюсь, вы все ждете точно так же, как и я, потому что я очень хочу в нем сниматься. Ну что, Леш, поехали?
Добрый день, вечер. Какое время суток, не знаю. Доброе.
Леша так реагирует, я вам объясню, дорогие друзья, потому что он сейчас занят написанием сценария, и он не знает, что на дворе вечер, утро, ночь, потому что он туда не заглядывает. Он как вампир, сидит в кабинете с завешенными шторами, с завешенными окнами и пишет. Правильно, Леш?
Совершенно верно.
Так, ну в связи с этим сразу первый вопрос, Лешенька. Сколько человек в этой вашей комнате с завешенными окнами находится одновременно?
Ну, в разное время по-разному, но вот конкретно сейчас, над третьим сезоном, работает 9 человек.
Вот скажи мне, пожалуйста, мне чрезвычайно интересно, несмотря на то, что я часть кухню знаю, но тем не менее все равно всегда появляются какие-то нюансы, которые тебя удивляют. Как возможно работать над одним сценарием 9 людям одновременно? Как распределяются обязанности?
Сначала это некий мозговой штурм. То есть есть какая-то идея, на которую мы начинаем набрасывать. А может быть так, а может быть так. Неправильно сказать, чем больше людей, тем лучше. Нет. Чем больше думающих людей, которые умеют быстро формулировать какие-то мысли, которые могут цеплять остальных, тем лучше. В данный вот момент мы там набрасываем что-то на пятую серию. Эта пятая серия сейчас начинает разрастаться, потому что много чего-то набрасывается. После этого мы, так сказать, отделяем зерна от плевел, и дальше эти зерна начинаем уже проращивать таким образом, что, например, вот эта авторская группа работает вот над этим зернышком, потом над следующим, потом еще над каким-то. Ну вот, и таким образом это все в какой-то момент вырастает в такой вот колосок из каких-то историй, которые называются «Вампиры средней полосы».
Скажи мне, пожалуйста, ну значит ли это, что вы все вдевятером одновременно работаете над одной серией? Или есть человек, который, например, понимает драматургию от первой серии до последней, восьмой серии сезона?
Ну, наверное, вот как раз этим человеком являюсь я, потому что, поскольку процесс достаточно долгий, но недостаточно долгий для того, чтобы хорошо написать всегда, почему-то не хватает этого времени, поэтому в какой-то момент какая-то авторская группа отцепляется и пишет диалоги. Потом они включаются дальше в написание каких-то поэпизодников, а я начинаю уже эти диалоги там где-то подравнивать, где-то что-то там, какие-то делать правки. Угу. Когда в итоге у меня есть в каких-то диалогах все 8 серий, угу, то есть весь сезон, угу, я зашиваюсь опять куда-нибудь, с окнами желательно, и просто начинаю уже эту драматургию там подравнивать где-то какими-то...
То есть есть моменты, когда такими. Ты должен сбежать от этих 9 людей и остаться один. В данном случае справедливо утверждение, что художник в результате все время остается с собой один на один и со своим творчеством.
Но очень поэтично, но подходит.
Да. У меня еще один вопрос к тебе. А есть ли какое-то разделение труда? Ну, например, кто-то из сценаристов отвечает за диалоги, кто-то отвечает за арку драматургическую там, в каком-то конкретном сериале, или серии, прости. Или, например, кто-то отвечает за каких-то персонажей. Там, а позовите нам специалиста по Борису Феликсовичу, потому что вот сейчас должен быть диалог с его участием, и только он знает, как Борис Феликсович шутит и относится к жизни.
Нет, у нас в группе такого нет. У нас все-таки все такие многостадочники. Все сначала работают над каким-то большим вот этим вот большой идеей, потом дробятся и уже дальше пишут диалоги. Но, безусловно, какие-то вещи есть, например, скажем, у нас в группе есть медик. Естественно, какие-то вещи, связанные с Жаном, он нам, скажем так, он узнает, если что-то не знает, там, какие-то подробности, и он нам, ну, так сказать, доносит. Это вот нужно сделать так.
Ну, хорошо, тогда скажи мне, кто отвечает за вампиризм, собственно говоря, в вашей сценарной группе? Вот кто знает, как вампир поступил бы, как он не выпустил? Вообще, я хочу тебе сказать, вспомнил просто. На площадке был уникальный такой фрагмент, мало кто обратил на него внимание. Когда мы немножко импровизировали в кадре, в сцене, когда Борис Феликсович приходит знакомиться со всей как бы смоленской вампирской семьей, и после этого визита получает в результате подарок от Святослава Вернидубовича в виде пластинки, я почему-то решил поблагодарить его отдельно, вне сценария, и сказал большое человеческое спасибо, на что Юрий Николаевич моментально мне вернул большое вампирское, пожалуйста. Почему? Потому что настолько он в этом образе, если я в качестве новичка еще как бы пользуюсь идиомами человеческими, то он уже на втором-то сезоне-то уж точно, но он уже твердо помнит, кто он и что он, и никогда бы не смог бы использовать это. Это как кукольчик был такой небольшой. Дружок, ты вампир сейчас, ты не можешь так говорить. Вот. И вот меня интересует, кто у вас отвечает в сценарной группе за то, как поступают, как не поступают вампиры, как они... Почему ваши вампиры, например, прекрасно существуют на солнечном свете?
У нас вампиры – это не какая-то нежить. Это у нас такие люди с определенной болезнью. Назовем это так. То есть действительно там болезнь, вампиризм. Вот мы представили, что болезнь вампиризм выглядит вот так.
Я правильно понимаю, что они не спят? Или спят?
Они
все-таки
не спят.
Но отдыхают. Могут полежать. Хорошо, у меня в связи с этим к тебе вопрос. Как от зрителя. Может ли у двух вампиров быть одинаковая суперспособность?
Конечно.
Может. Хорошо. Ладно. А может суперспособность... практически быть талантом. Ну, например, суперспособность прекрасно петь или хорошо танцевать. Или все-таки это как бы человеческая прерогатива, а суперспособность вампиров должна быть все-таки волшебная. Та, которой люди не могут обладать.
Ну, по большому счету, у нас все способности вампиров так или иначе связаны с каким-то их человеческим прошлым. Поэтому если, например, человек прекрасно танцевал, будучи человеком, то я думаю, что эта способность может...
С ним
останется в любом случае, но может она трансформируется в какое-то более, там, не знаю, пластичное, может у него там что-то... Он чувствует музыку, и в этот момент у него начинает какие-то вибрации тела.
Все, последний вопрос у меня, предпоследний вопрос относительно персонажей. Вот скажи мне, пожалуйста, я так понимаю, что основной способностью Святослава Вернидубовича это полеты, левитация. Но при этом мы видим, что многие персонажи совершают такие как бы очень большие прыжки, как если бы они умели летать. Вот скажи мне, это отличительная способность его или все вампиры так или иначе немножко обладают левитацией? Нет. Или просто прыгают высоко?
Вампиры просто прыгают так, потому что у них есть возможность сильно оттолкнуться, поскольку у них силы такие нечеловеческие, они, соответственно, далеко могут лететь, как-то планировать.
То есть у всех вампиров так или иначе есть какая-то общая суперспособность, это сила?
Есть сила, да.
Сколько по времени занимает написание одной серии? Приблизительно. Я понимаю, что это не может быть стандартизировано.
Приблизительно. Сейчас в таком жестком графике это происходит где-то порядка полутора месяцев.
То есть полтора месяца на одну серию.
Да, то есть от разработки, типа, о чем это будет серия, какая здесь будет заложена арка, какая здесь будет заложена история, до какого-то ее там логичного завершения в рамках одной серии.
То есть 9 человек одновременно, не отвлекаясь ни на что другое, полтора месяца пишут серию, хронометраж которой...
Ну, час. 40,
около часа.
50 минут. Ну, немножко не так. То есть все сначала придумывают, о чем эта серия, а потом какая-то одна группа, там 2 или 3 человека... Собственно, занимаются непосредственно диалогами уже этой серии. Вспоминают, как там разговаривает Борис Феликсович, как разговаривает Святослав Вернидубович. Если кто-то не помнит, я им напоминаю, как они разговаривают. И это все выписывается.
Знаешь, что меня всегда поражало во многих сериалах и в нашем в частности? Это то, что иногда в драматургии сериала используются какие-то вещи, связанные с первым сезоном, а в случае, когда сезонов много, то, ну, вот с предыдущими сезонами. Как, из каких чертогов памяти вынимаются эти эпизоды для того, чтобы потом превратиться в новую арку или в новую сюжетную линию, или в новую линейку развития персонажа? Потому что мне кажется, что, ну, как бы наш мозг, как правило, устроен линейно. мы, ну, грубо говоря, из точки А идем в точку Б и сосредотачиваемся только на этом. Тут нужно иметь возможность все-таки как-то параллельно, объемно, что ли, в 3D видеть сюжет. Вот что это за сверхспособность сценаристов?
Да мне кажется, здесь нет никакой сверхспособности. И даже не в сценаристах дело. Мне кажется, Егор, ты же такой же шоураннер, только чуть-чуть в другом. Я уверен, что ты какие-то вещи, там, свои постановки, которые ты делал там 5 лет назад, ты потом какую-то вспоминаешь там штучку одну и начинаешь ее развивать какой-то в другой постановке, возможно. Потому но что там же невозможно убедиться было, а здесь как раз она вот легла.
Да, но в данном случае, как вот, например, в сериале, нужно убедиться, что есть, например, этот материал. Иногда нужно продумать съемки, ну, будем грубо говорить, какой-то сцены в первом сезоне, для того, чтобы потом ее же использовать во втором сезоне, но только глазами другого персонажа. То есть, когда ты вспоминаешь ту же самую сцену, то есть, грубо говоря, нужно ну, обладать таким объемным умом, чтобы помнить, что вот эту сцену мы должны снять с нескольких точек, и в том числе с POV как бы другого персонажа, потому что она в другом сезоне или через сезон понадобится.
Ну, такого ни разу не было.
Но я уверен, будет, нет, потому что...
Да, ну, вот не знаю, это бывало потом просто уже...
Мне кажется, что наш сериал очень объемный, ну, судя по второму сезону.
Ну, это так как-то получилось, потому что, то есть, ничего в первом сезоне не было такого, что, типа, мы вот это сейчас снимем, чтобы использовать во втором сезоне. Это всегда у нас есть присказка, что второй, там, третий, четвертый сезон будут придумывать более совершенные люди. Даже если это будем мы уже будем к тому времени более совершенными. Поэтому вот эти более совершенные люди вспоминают и видят, от чего можно оттолкнуться в первом сезоне и, так сказать, как-то по-другому это вывернуть. Но когда снимаешь сезон или пишешь сезон, у тебя задача только снять или написать этот сезон, и в этот момент вообще не думаешь ни о чем другом.
За кем остается главное слово в ваших спорах с сценаристами? Я не верю, что вы не спорите.
За мной.
За
да.
тобой. То есть приходится показывать клыки время от времени?
Ну, так, клычки. Мы клычки. Как-то давно друг друга знаем, давно работаем, поэтому... Слушай, на каждом этапе ты все равно ты получаешь или удовольствие, или недовольствие. Ты сначала пишешь, и тебе кажется, это все правильно, потом ты перечитываешь, тебе кажется, что-то не то, ты переписываешь. То же самое происходит на площадке, когда у тебя, ты видишь, что актеры все выполняют так, как ты себе представил, режиссер ставит такие же задачи, ты получаешь безумное удовольствие, даже если очень сложная смена там, с какими-то переработками, ты возвращаешься очень счастливый. Но если какая-то даже простая сцена, и ты видишь, что что-то не идет не то, ты начинаешь копаться... Во всем, в первую очередь, так ли, может, я фигово как-то написал это все так, что это вот не работает. То есть какое-то такое самокопание идет на каждом этапе, и на монтаже то же самое. Ты сидишь, берешься за голову, господи, как они это говорят, гениально. Или наоборот.
А что может повлиять на твое мнение, как сценариста, в момент, когда ты пишешь сценарий? Например, ты бы прислушался к критике какого-то именно телевизионного или кинокритика? И в связи с этим изменил какой-то, например, драматургический ход. Или, может быть, ты бы прислушался к мнению актера. Вот если я тебе скажу, Борис Феликсович должен стать главным персонажем третьего сезона. Послушаешь ты или нет? Или, может быть, мнение кого-то из зрителей.
Я попрошу его позвонить Юрию Николаевичу.
И поговорить с ним на эту тему.
Юрий Николаевич, тут вот Егор Дружинин хочет стать главным персонажем.
Да.
Я послушаю, что скажет Юрий Николаевич.
Нет, я просто хочу подождать, сколько времени пройдет между вот тем, как ты сообщишь ему эту новость, и звонком мне. Егорушка будет он начинаться так.
Я не очень верю людям, которые там говорят, я никогда не обращаю внимания на там, критиков или на какие-то там мнения. Это всегда, мне кажется, полезно обращать внимание, даже если ты там не согласен с чем-то. В этой критике или в этих каких-то советах есть очень здравые зерна. Правда. То есть, например, вот мы, честно, мы не собирались Женька воскрешать. Но получилось так, что зрителям так как-то это вкатило все. И все такие, давайте, а вот было бы здорово, если бы он вернулся. И мы где-то серии до третьей, мы вообще не думали, что он вернется. Но потом как-то так сели. А ведь действительно, наверное, было бы здорово.
Что самое абсурдное ты читал в соцсетях про первый и второй сезон? Комментарии, может быть, какие-то статьи, может быть, что-то было смешное. Что тебе запомнилось? Может быть, что-то было суперприятное? или наоборот возмутительно?
Ой, приятного очень много было, правда. Приятного было вот от того, что там какой-то человек пишет: «Господи, я там 20 лет живу где-то в Штатах, я не был родом из Смоленска, я прочитал, то есть я смотрю на Смоленск, я смотрю, там, плачу от смеха, и просто слезы катятся, когда я вижу там этот прекрасный Успенский собор». Uh-huh. Ну, то есть какие-то такие вещи были. Из абсурдного, ну, было очень, очень много после первого сезона было предложений, как воскресить Женька.
Все-таки вы очень на это было. Тоже ориентировались.
Да, то есть прям даже было предложение, мы уже придумали как, mm-hmm. но было предложение, что дед должен там поливать могилу, оттуда должно вырасти дерево, и он чуть ли не как Буратино вырубит этого Женька. Ну, то есть даже такие вещи.
Это очень трогательно. Скажи мне, а есть ли какие-то вещи, которыми ты бы хотел и мог поделиться со слушателями, со зрителями, которые касаются третьего сезона «Вампиров средней полосы»?
Из того, что точно можно сказать, это мы наконец-то дождемся, что Ольга Анваровна у нас родит.
А свадьба будет? Мы будем гулять на свадьбе?
Вы, Борис Феликсович?
Не будете.
Не знаю, насколько вы будете приглашены.
Вообще, хочется посмотреть на вампирскую свадьбу, честно тебе скажу.
Ну что, нас ждет очередная порция общения деда с Женьком. Коль уж он его воскресил, он продолжит его обучать жизни. У нас ждет вот действительно какой-то необычный ребенок Ольги Анваровны, такой челампир.
Челампир?
Ну, человека и вампира.
Да, поэтому. Да, интересно.
Вот, что нас еще ждет? Нас ждет путешествие на Урал, где по другим принципам существует та самая вот ячейка, откуда в Смоленск приехал Борис Феликсович. То есть нас ждет каких-то
друзья,
несколько
добро пожаловать
интересных,
на Урал.
Интересных персонажей, которые, я думаю, будут как-то влиять на нашу историю. Потому что Борис Феликсович, он прекрасен, но там есть еще много прекрасных людей. Вампиров, простите. Поправил бы меня Юрий Николаевич.
Скажи мне, пожалуйста, а кто будет режиссером третьего сезона? Можно ли эту тайну открыть?
Я не знаю, насколько это тайна и можно ли ее открыть. Но на данном этапе пока ожидается, что режиссером буду я.
Вот это сюрприз. Вот такого я не ожидал. А вы
ты
готовы,
сделал такое
Алексей?
Лицо. Ты такой талантливый актер.
Нет, я реально
это
не...
Неожиданно. Просто ситуация такая, что у нас был в первом сезоне один режиссер прекрасный, Антон Маслов. Во втором Дима Грибанов, тоже прекрасный режиссер. Съемки сейчас совпадают с занятостью и одного, и второго в других проектах нашей компании «Старт». Поэтому вот приняли решение, что, наверное, меньше из зол, скажем, мне сесть в это кресло, потому что я, являюсь таким хранителем традиций первых сезонов, и я вроде как все помнит, и актеры знают меня.
Слушай, вот я по своему актерско-режиссерскому опыту знаю, что это абсолютно разные профессии.
Да.
И актер на площадке, и режиссер на площадке, несмотря на то, что делают одно дело, находятся по разные стороны баррикад. То же самое происходит в театре. И мне кажется, что ты это, будучи человеком умным, понимаешь, что быть шоураннером и вообще объединять как бы все стадии производства сериала, но при этом вдруг в какой-то момент сфокусироваться до функции режиссера, это совсем разные вещи. Насколько ты готов вот к этому испытанию?
Слушай, пока не начнешь, не поймешь, насколько готов. Но я тебе скажу так. Вот сейчас я, когда пишу сценарий, я заметил, что я какие-то вещи... Есть сценарий, а есть такой какой-то режиссерский сценарий. Я как будто себе какие-то вещи помечаю там на уровне там вот здесь я хотел бы вот такой кадр сделать. Я какой-то референс подбираю там, например, да, там для оператора. Здесь там я хотел бы вот такой, например, там грим, какой-то костюм. То есть я какие-то вещи сразу выношу, чтобы потом это все перечитать и какие-то уже там задачи расставить цехам, либо с ними посоветоваться. То есть как будто чуть-чуть начинаю уже на уровне сценария быть режиссером.
А в остальном команда не поменяется?
Я очень надеюсь, что команда сохранится, потому что банально звучит всегда, что мы стали семьей. Нет, мы не стали семьей, мы стали очень хорошими какими-то такими друзьями-товарищами, которые всегда с удовольствием, узнавая, что вот когда, вот, например, там в июле у нас съемки, все, мы все освобождаем, мы хотим работать здесь.
Угу.
Это классно.
Борис Феликсович очень беспокоит этот вопрос. Что бы ты еще мог сказать относительно прогнозов? Вот как ты думаешь, сколько еще... Сейчас только я понимаю, что нужно разделять тебя на того человека, который хочет заняться еще чем-то, может быть, в своей жизни, кроме вампира средней полосы. И все-таки создателя, ну, скажем так, саги, которая уже выдержала 2 сезона. Если все благополучно складывается, сколько еще сезонов вампиров средней полосы нам можно ожидать?
Ну, наверное, когда мы писали первый сезон, я представлял, что идеально это будет 3 сезона. 3. Наверное, я сейчас вижу перспективу в 4 сезонах. Ну, наверное, вот больше 4 я пока не вижу. Что будет после написания 3-го, не знаю. После съемок 3-го. Ну, мне бы хотелось, чтобы все-таки как-то, ну, не на пике, может быть, уйти. Ну, по крайней мере, не на сильном спаде.
А скажи мне, пожалуйста, не было ли идеи взглянуть на ту же самую компашку вампиров, но в каком-то будущем или в каком-то прошлом?
Ну, нет, в будущем нет. В прошлом мы так или иначе немножко заглядываем туда во флешбеках каких-то и в первом, и втором сезоне, и в третьем тоже это будет. Ну, кстати, вот возвращаясь к вопросу, что еще пишут, очень люди почему-то пишут, многие, что они хотели бы какой-то спин-офф увидеть Ольги и Жана. Какой-то, mm-hmm. какой-то исторический, как у них mm-hmm. вот это все развивалось, какие-то отношения.
И откуда у Жана столько терпения? Как я их понимаю? И скажи мне, пожалуйста, а как пришел тебе в голову вот персонаж Бориса Феликсовича? Потому что, ну, другой уже следующий вопрос будет, как тебе пришло в голову предложить мне это сыграть? Потому что мне кажется, что я такой добряк и душка. Я даже сам иногда обманываю себя, и мне кажется, что я добряк и душка. Но это очень неожиданный ход Бориса Феликсовича предложить сыграть человеку, который ни разу в своей жизни не сыграл ни одной отрицательной роли. Но вот сам персонаж, как он пришел тебе в голову?
Ну, персонажа хотелось как-то сделать каким-то утонченным, то есть, ну, неочевидным злодеем. То есть у нас в первом сезоне был Клим, такой очевидный злодей, такой мощный. Саша Устюгов, прекраснейший актер, прекрасно все сыграл. Мы хотели такого мощного мужика, который бы вот давил какой-то там своей брутальностью, какой-то харизмой. А здесь хотелось, чтобы сохранилась та же самая харизма, та же самая опасность, но чтобы она была как-то подана по-другому чуть-чуть. Показалось, что через какую-то утонченность именно человека, когда он, улыбаясь, какие-то вещи говорит и при этом там расшаркиваясь, говорит «благодарю», как-то хотелось именно вот так показать, что здесь, может быть, даже порой страшнее, чем какая-то грубая физическая сила. Вот, а дальше все просто. Я тебе как-то...
Дальше надо найти человека.
В приватной беседе рассказывал, да. Я, в принципе, очень люблю все, чем не умею заниматься. Соответственно, я почти все люблю. Вот. И танцы я люблю особенно. Угу. Вот. Благодаря вот этой передаче я наблюдал за танцами, посмотрел, как это люди делают. И твоя манера общения... Ну, а там же тоже молодцы, там интересные снимают, скажем, закулисные какие-то истории, да, и так у вас там периодически какие-то там «Дом-2» возникал с Мигелем, да.
Это да.
И вот в такие вещи, в такие моменты тебе это не видно изнутри, а мне как зрителю видно, что у тебя там такие бесы в глазах были.
О.
И поэтому вот как раз-таки показалось, что ну, а почему нет?
Скажи мне, пожалуйста, а есть ли у тебя какие-то задумки, ну, помимо вампиров? Потому что, конечно же, невозможно жить одним сериалом. И даже для того, чтобы им жить, все равно нужно откладывать что-то в ящичек. Нужно еще что-то параллельно придумать. Нужно питаться какими-то новыми, свежими впечатлениями. И наверняка эти впечатления дают тебе, в свою очередь, фантазию и вдохновение на что-то еще. Вот расскажи нам, что бы ты еще хотел бы сделать?
Слушай, конечно, есть. И это такие, действительно, там, пополняется ящичек какими-то идеями, на которые не хватает времени, чтобы там, скажем, как-то расписать до уровня какого-то там большого синопсиса, но они есть. Да какие-то все человеческие. Какие-то ничего мистического почему-то не откладывается. Да все, что делается, все ж про любовь. Ну вот поэтому, наверное, какие-то такие вот истории там. Есть история, как человек решает там, скажем, в 45 лет поменять полностью свою жизнь и бросается в омут какого-то путешествия в надежде, что в конце путешествия его ждет там та самая потерянная любовь. Вот так завуалировано, ничего не понятно, ничего не интересно, но если я это сделаю, то будет классно.
А когда ты вот подобного рода вещи придумываешь, они тебе видятся в форме тоже сериала или, например, кино полного метра?
Ну, скорее полного метра, наверное. Потому что у тебя пока нет возможности там ее куда-то раскрутить и понять, насколько она перспективна там в долгоиграющей истории. Поэтому это все, наверное, такое в рамках полного метра.
У нас есть еще несколько вопросов от фолловеров. Один из них такой. Жан Иванович вообще собирается быть счастливым?
Жан Иванович, мне кажется, счастлив. Просто он... Такое вот у него счастье. Счастье, оно же...
В непостоянстве.
По-разному. Да.
Ну, как бы семья у него есть, а связи лучше, чтобы их было много.
Ну, вот он такой. Такой вот он, хотел сказать, человек. Ну, такой вот он вампир.
Советуетесь ли вы с актерами по поводу их ролей и изменяют ли они что-то в сюжете?
Да, конечно. Ну, то есть, знаете, есть актеры, которые прям сами идут на контакт, типа вот, ну, что я тебе скажу? Леш, а можем мы встретиться, обсудить? Можем. Есть актеры, которые принимают как бы сразу все, и потом просто какие-то там в частностях каких-то там, мы какие-то вещи обсуждаем перед сменой или что-то еще. Ну, все же по-разному готовятся, поэтому, ну, безусловно, если актеру там что-то удобнее сказать, сделать. Если у меня есть какое-то предложение, я всегда иду навстречу, потому что ну, в этом обсуждении это есть элемент творчества, из которого что-то вырастает поинтереснее.
Кто больше всех предлагает? Юрий Николаевич?
Ну, Юрий Николаевич предлагает много, потому что у него такой опыт в юморе особенно, что он иногда просто выдает какие-то такие перлы, такие штуки, что это невозможно не сосмеяться и невозможно потом вырезать. Потому что он очень умело это делает, так, чтобы это не вырезалось.
И еще вопросик. Там на втором месте, наверное, Оля все-таки. По количеству предложений и...
С Олей вообще... Ну, с Олей мы знакомы уже очень давно, мы очень дружим. Еще вот мы снимали сериал «Светофор», поэтому мы как-то так очень ну, близки с ней в этом плане. И с Олей мы вообще прям садились вместе. Она выписывала свою роль, приносила вот так и говорит, «Леш, я первые 4 серии сижу в клетке. Я должна быть разной, я должна развиваться в этой клетке. Типа, у тебя написано вот так, да, все правильно, все хорошо, но, а если я сделаю вот так, то есть там не буду орать, а наоборот там уйду в какую-то замкнутость». То есть, и мы это все с ней проговаривали. Оля, конечно, в этом плане подходит к роли фантастически. Ну, у нее действительно сложная эта роль была. Ей нужно было вот в каждой серии, сидя в клетке, чуть-чуть куда-то двигаться. И то же самое там вот с Татьяной Анатольевной Догилевой тоже. Она говорит, Леш, я у тебя 3 смены, лежу просто и что-то говорю. И это нужно было сделать как-то весомо. Ну, она, конечно, на опыте, она тоже это все делает гениально.
Хорошо. Наверное, завершая, подводя итоги нашего сегодняшнего с тобой разговора, вот какой у меня к тебе вопрос последний. Алексей Акимов, шоураннер истории про вампиров средней полосы. Сценарист, продюсер, режиссер, как я теперь понимаю, следующего, 3-го сезона. И композитор. Будет ли еще какие-то музыкальные произведения от этого композитора у нас украшать 3-й сезон проекта «Вампиры средней полосы»?
Если того потребует история, то да.
А ты еще не знаешь, потребует или не потребует?
Ну, мы только пока 4 серии придумали. Вот сейчас, если там что-то дальше придумается, что прям надо будет, то что-нибудь напишем. Если нет, то ну ничего страшного.
Я помню, что после 1-го сезона был снят чудесный бонусный эпизод. Мне кажется, что имеет смысл, наверное, повторить его. И это, конечно же, должен быть мюзикл. Потому что нету у тебя в касте артистов, которые бы не умели танцевать или петь. Что Артем... которая участвовала в проекте «Танцы со звездами». Что Оля, которая тоже участвовала в проекте «Танцы со звездами».
Что Настя, которая очень хочет участвовать.
Настя хочет участвовать, и наверняка она же отдает себе отчет в том, что она может. И они все поющие еще к тому же. Юрий Николаевич, чудесно играющий и поющий. И ваш покорный слуга, который бы тоже с удовольствием записал бы какой-нибудь трек. Мне кажется, что мы заслуживаем какого-то эпизода бонусного мюзиклового и, может быть, саундтрека от него в сети или на платформе «Старт». Мне кажется, что это может быть интересно.
Я обещаю подумать.
Друзья, вы сейчас просто не видите, а я щипаю Лешу в этом месте. чтобы он все-таки запомнил, чтобы он смотрел, значит, на эту рану и вспоминал.
Незаживающую.
Да, незаживающую. Ну что, на этом мы, наверное, все-таки прощаемся. Было интересно пообщаться. Более того, у меня на самом деле в 4 раза больше вопросов, чем те, которые я задал. Я думаю, что еще больше вопросов у наших фолловеров. Но всему свое время, потому что если ответить сразу на все, будет неинтересно смотреть третий сезон проекта «Вампиры средней классы».
Спасибо.
Старт Тим подкаст.